Парадокс революции. Последние века, два примерно или даже больше, весь мир живет под сенью революций. Как началось с Великой Французской, так и продолжается до сего дня. В XIX веке в самой Франции было то ли три, то ли четыре революции, вплоть до Парижской коммуны 1871 года. А уж про XX век нечего и говорить. Тут Россия уверенно держит первое место по количеству революций и по количеству жертв. То ли несколько миллионов, то ли несколько десятков миллионов убитых, замученных, изнасилованных и ограбленных людей. Но кто сейчас сосчитает? Да и кто вообще будет их считать, этих мелких букашек, которые на старых кадрах хроники все время куда-то бегут и о чем-то беспокоятся? Но хотя жертвы никто не считает, в общем-то мы согласимся, наверное, что революция – это что-то грозное, жестокое и кровавое. Так ведь? Ничего подобного. Революция – это что-то замечательное, привлекательное и веселое, и очень полезное для человека и человечества. Весь XX век самым популярным изображением было что? Правильно, портрет Че Гевары с автоматом. Кстати, кто-то может гордиться, что автомат был Калашниковым. Столько, сколько продано его портретов, не продано больше ничьих, включая самых популярных рок-идолов. А вы можете представить степень популярности рок-идолов? А посмотрите, какие прекрасные по названиям революции совершаются на так называемом постсоветском пространстве в последние десятилетия. Революция роз, революция тюльпанов, революция достоинства, чтобы проявить это самое человеческое достоинство, надо скакать прилюдно на площади и кричать «москаляку-нагиляку», и кто не скачет, тот москаль. А поглядите, какие замечательные революции происходят вокруг нас постоянно, каждый день, бесконечно и беспрерывно. Революция в авиа или автостроении, революция в вооружении, революция в информации, революция в стиральных порошках, революция в губной помаде, революция в детских памперсах, революция в женских прокладках, наконец. Какое счастье, правда? Если революции происходят каждый день, значит, мы живем в замечательное время. А все, кто против революции, это дрянные ретрограды, ничего не понимающие в свободе, равенстве и братстве, но, по крайней мере, в свободе. В общем, это те люди, которые вполне заслуживают, чтобы их безжалостно сбросили с корабля современности при начале очередной революции. Да, революции – это прекрасно. В это верит подавляющее большинство жителей Земли. Но я бы хотел все же припомнить, кто в истории был первым революционером, так сказать, учителем и образцом для всех остальных и последующих. Ленин? Нет, конечно. Он и сам признавал, что он далеко не первый, что он всего лишь ученик предшественников. Маркс? Но он был теоретиком. А мы сейчас вспоминаем практиков. Робеспьер? Дантон во Франции? Да нет, были и раньше них. Кромвель в Англии? И не он даже. Так может, Брут, убивающий Цезаря? Но если всех заговорщиков считать революционерами, то тогда несть им числа. Их идейным предводителем является, скорее всего, Каин, подло убивший своего брата Авеля. Нет, мы вспоминаем только тех, кто покусился не на конкретного носителя власти, а на сам миропорядок. Думаю, читатель уже догадался, о ком речь. Правильно, первым революционером был Сатана. Уж простите, это имя я буду писать с маленькой буквы, вразрез с нынешней господствующей традицией. Именно он восстал на божественный миропорядок, в котором сам он был, конечно, первым ангелом, любимым ангелом, самым прекрасным ангелом, но не был Богом. Он занимал второе место, а хотел первое. Он хотел получать наивысшие почести, которые получал Бог, и потому пошел против него, поведя за собой в бой 1/3 всех ангелов, превратившихся в темных духов. А теперь давайте попробуем рассмотреть мотивы этого в высшей степени странного поступка. Почему странного? Да потому что духи, все духи, обладают по сравнению с нами, людьми, почти всеведением. Они, конечно, не знают будущего, и здесь Булгаков в образе своего Воланда нахально и беззастенчиво соврал, но они знают все, что происходило и происходит в мире. Вот и первый ангел прекрасно знал силу и величие Творца. Он мог наблюдать эти запредельные масштабы, сотворенные Богом Вселенной, эти миллиарды, миллиардов галактик и квадриллионы звезд. Он мог посещать их во мгновение ока и следить за возникновением новых миров. Разве он не понимал, что сам он не может сотворить ни одной галактики, ни одной звезды, ни одной планеты, ни одного камня, наконец, и даже ни одной песчинки? Про человека одушевленного я вообще не говорю. Разве не знал он, что и сам он всего лишь творение Божие? Хотя творение самое прекрасное и самое любимое, а творение, как известно, само не может творить, и в акте творения является не субъектом, а объектом, на который, как на материал, направлена творческая созидательная сила Творца. Так почему он пошел на этот шаг? Мне кажется, объяснение может быть только одно. Гордость полностью ослепила разум этого существа. Желание быть первым стало настолько непреодолимым, что о последствиях этого восстания уже некогда было думать. И никто из его последователей не хотел думать об этом. Они точно так же были ослеплены гордостью. Что получилось в результате, люди грамотные знают. Мир через грехопадение Адама и Евы, которое тоже произошло при участии духа зла, на тысячи лет до страшного суда погрузились в состояние борьбы, дисгармонии, искушений, кровопролития, болезней, мучения, смерти. Рай, который был дан нашим прародителям просто так, по благодати, мы с вами должны отвоевывать ежедневно нелегким терпением. Но чего добился сам первый революционер? Ну уж точно не того, к чему стремился. Где власть? Где почет? Где сияние света? Да нет этого ничего. А что есть? Вместо этого есть мрак и скрежет зубовный. Итак, из этой истории мы можем сделать простой, но весьма важный вывод. Первый революционер обманулся, задумывая и совершая первую революцию. Результаты катастрофически не совпадали с поставленной целью. А теперь прошу ответить тех, кто знает историю. А у кого из революционеров результаты совпали с задуманным? Правильно, ни у кого. Революция, манящая осуществлением заветной мечты, у каждого, конечно, мечта чуть-чуть своя, после ее совершения как будто издевается над совершителями. Она не только обманывает их, но и уничтожает их всех и всегда с железной последовательностью. Получается, что главный парадокс революции в том, что она никогда не достигает поставленных революционерами целей. Точнее, она всегда имеет результаты, о которых те, кто ее совершает, не то что не думали, а даже не подозревали. Потому что никто из нормальных людей, даже революционеров, этих относительно нормальных людей, не хочет себе преждевременной смерти, как правило, позорной и мучительной, и не стремится к ней. Но с какой же целью тогда нас десятилетиями приучают к мысли, что революция, любая революция, это прекрасно и очень полезно для каждого, а вот это уже совсем другой вопрос. И вопрос этот – вопрос не столько экономики или политики, сколько идеологии. Миром правит гегемон, во всяком случае пытается править и не хочет отдавать ни грамма своей власти другим. В руках этого гегемона мощнейшие за всю историю средства массовой информации – то есть средства манипуляции и управления человеческим сознанием. Фактически это СМИ, общемировые. Мы видим каждый день, как СМИ любой страны, желающие обрести независимость, не выдерживают конкуренции с этим общемировым информационным, дезинформационным спрутом. Но почему гегемон так настойчив в пропаганде доброй революции? Разве любая революция не угрожает ему самому? Он думает, что не угрожает. Потому и несет благую весть о доброй революции по всему остальному миру. Несет настойчиво, каждодневно. Мы с вами, не гегемоны, должны привыкнуть к простой мысли, что революция – это хорошо. Особенно революция в нашей стране – это хорошо. Очень хорошо. Мало того, она просто необходима, чтобы слегка подправить это и немножко скорректировать то, например, уменьшить наше население миллионов на 100-120. России нужно не больше 30 миллионов населения, чтобы обслуживать общемировую газовую трубу, говорила гуманная Маргарет Тэтчер. Потому что в благословенные 90-е эта задача, хотя и была сильно приближена, но так и не была осуществлена до конца. Окончательного решения русского вопроса в ту пору не наступило. И мы, кажется, уже почти привыкли к этой простенькой идее доброй революции. Во всяком случае, многие из нас бездумно повторяющие штампы чужой пропаганды. Да что там чужой, враждебной, вражеской? Но что еще удивительней, то, что к своему народу и своей стране сегодняшние заправилы относятся точно так же, как и к чужому, и тоже, похоже, готовы слить свою любимую американскую нацию, как пытаются слить любую другую нацию в мире, особенно такую, которая вдруг мешает им идти по намеченному пути. Но в чем дело? А дело, как всегда, в идеях, потому что именно идеи правят этим миром, кто бы что ни говорил. Надо только правильно их сформулировать и доступно объяснить. А кто правит этим миром? Америка. Во всяком случае, они так считают. А в Америке кто? Элиты. А кто они, эти элиты в Америке? А они сплошь неоконы, то есть неоконсерваторы, новые консерваторы, стало быть. В самом этом названии не просто ирония, откровенная насмешка. Именно в руках неоконов американские, а значит и мировые СМИ. И они остались в их крепких руках даже после неожиданной победы Трампа. И мы видим, чем это для него обернулось. Но кто такие неоконы? Все эти Клинтоны, Чейни, Маккейны и так далее. Ученики и последователи Ирвинга Кристалла, троцкиста. «При чем тут троцкизм?» – спросит читатель. А при том, что идеи Льва Троцкого оказались очень живучи. Слишком живучи. И вот они пережили век 20-й и въехали на победной колеснице в век 21-й. А в чем суть этих идей? Троцкизм, как и земля в старой легенде, стоит на трех китах. Эти киты полновесны и основательны. Первый кит – люди делятся на две категории – высшую и низшую. Избранных мало, низших массы. С ними можно поступать по обстоятельствам и сообразно с целями высшей категории. Второй кит – любой человек имеет полную сексуальную свободу, и никто не вправе его в этом ограничивать. Третий кит – революция и революционная война должны происходить постоянно и непрерывно. Учение о перманентной революции. Для неоконов бесконечно важны и дороги все три эти идеи, потому что они позволяют им господствовать в этом мире. А что еще нужно настоящим господам, как не господствовать? А вот мы с вами видим идеи Льва Давидовича, осуществленные на деле. К счастью, осуществились они не у нас, иначе мы с вами сейчас не разговаривали бы, нас бы просто не было на этом свете. Ведь мы-то, в отличие от них, относимся не к высшей категории людей, а к той, которая подлежит рабству и постепенному исчезновению. А посмотрите, как изящно осуществляется вторая из главных идей Троцкого – о сексуальной свободе. Свобода-то опять оказалась не для всех, а только для тех, кто по-настоящему свободен, то есть для ЛГБТ. А для остальных гомофобов скоро, похоже, будут построены концлагеря. В общем, революция продолжается. Такими, с позволения сказать, лозунгами умственно отсталые советские идеологи позднего застоя, не желавшие, да и не умевшие думать, пытались поднять советский народ на новые трудовые свершения. Но мировая революция действительно продолжается. разжигаются войны, увеличивается настойчивость и наглость разврата и его пропаганды. Все явственнее делится человечество на высших и низших. Революция продолжается, и это всем нам, каждому из нас, а также нашим детям, внукам, родителям, грозит гибелью. Особенно нам, и теперь уже не надо объяснять, почему. И после этого мы будем повторять, что революция – это хорошо. Но они-то, высшие, надеются отсидеться на своих островах. А где отсидимся мы? А, впрочем, и они не отсидятся. Рано или поздно очередная революция пожрет и их, как она всегда делает со своими верными слугами, революционерами. И ей, скорее всего, плевать, из какой они касты. Для нее все люди из одной касты, хронических, немыслимых идиотов, не отличающих черного от белого, за исключением тех, кто не играет в революцию и потому ей не подвластен.